Книга ворот.
Всем добрый день, в эфире программа «Книга ворот». Федор Замыцкий, Василий Дрожжин у микрофона. Всем добрый день, Федь, привет.
Да, всем привет, привет, Вась.
Ну что ж, поводом собраться нам сегодня стало произведение Йена Макьюина, которое называется «Суббота». Федь, по-моему, ты, кстати, предложил эту книгу. Давай, наверное, я тебе и дам слово кратко представить как произведение, так и в целом, если ты знаком с другими книгами автора, можешь об этом рассказать.
Да, я, в принципе, знаком с Макьюином, знаком достаточно давно. Это, наверное, ну, в каком-то смысле один из, наверное, любимых моих авторов. Не знаю, прям уж самый любимый или нет, но это не важно. На самом деле, мне он очень нравится. Мне, в принципе, очень интересно то, что он пишет. Он современный автор, который получал Пулитцеровскую премию, который, ну, в любых списках современной литературы он так или иначе появляется. Автор, который пишет сегодня, пишет на актуальные темы, я бы сказал, в классическом смысле. И мне, наверное, в нем нравится та особенность, что он пишет в целом про, ну, так скажем, не совсем стандартные, но ситуации, которые могут случиться в жизни, в повседневности обычных людей. Обычных людей не в смысле простых людей, людей, мы очень часто говорим про обычных людей, говорим про людей социального низа, здесь, наверное, не об этом идет, а речь идет о вот именно повседневной жизни очень разных людей, людей разных профессий, людей в разных странах. Вот об этом, о таких вот ситуациях обычно пишет Макьюин. Я думаю, что очень хорошо, что мы начали с субботы. Я думаю, что, может быть, если когда-нибудь мы обсудим другие книги, это будет достаточно интересно, потому что зачастую вот в книгах Макьюина интересен даже не само произведение, не его сюжет, а в том числе, точнее как, и произведение, и сюжет, и то, как пишет Макьюин, это тоже интересно, на самом деле очень хороший писатель, но и сам кейс, сама ситуация, которая описывается в книге, мне кажется, тоже интересна, и обсуждая книги вот Макьюина, мы можем обсуждать сразу и какие-то жизненные ситуации, какие-то жизненные проблемы, которые вот возникают в современном обществе. Вот Макьюин пишет как раз об этом.
Да, ты знаешь, я вот посмотрел, редко встречается автор, который пишет на протяжении 5 десятков лет, потому что первая книга его выходила еще в 70-е годы. У него, наверное, не такой большой и длинный список романов, но вот пусть точечно, но раз как минимум в 10 лет по 2-3 книги он выдает. И действительно, мне кажется, за этим можно проследить не только разные эпохи, потому что так или иначе все равно описывает события того времени, в котором, собственно, пишет ту или иную книгу, но и эволюцию определенных его взглядов, потому что, ну, вот я не все книги изучал подробно, да, я в основном пока что ориентировался на описание, но согласен, что, я думаю, какие-то еще из книг обязательно мы обсудим, потому что, ну, даже вот отзывы критиков, они говорят о том, что эти произведения достойны. Ну, вот в ранних его книгах, в раннем творчестве у него как будто бы больше было тем, связанных с насилием и так далее. И вот в психологическую сторону, в глубину, в переживание, в ощущение героев он погружался постепенно и по-разному эти истории описывал. Поэтому я думаю, что мы обязательно поговорим, может быть, и про что-нибудь из раннего творчества Макьюина. Ну, а сегодня поговорим действительно про «Субботу». Книга 2005 года повествует об одном дне нейрохирурга Генри Пэрроуна. Ну и, собственно, фактически в рамках этих небольших нескольких часов мы узнаем о герое все, о его бытии, о его интересах, о его увлечениях, стремлениях. И здесь, конечно, это, я согласен, что больше фон, и тут поднимается очень много вопросов, о которых можно порассуждать. Тема отцов и детей, тема воспитания, тема взглядов на политику, взглядов на те события, которые происходили в начале этого века, описывается 2001-2002 год, те демонстрации, которые были в Лондоне по поводу участия Великобритании во вторжении в Ирак после атаки террористов на башне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Ну и многие-многие другие контексты здесь есть. Мне кажется, книга очень интересная, она действительно многослойная. Ну и расскажи, вот что тебя больше всего в ней привлекло, почему ты считаешь, что с субботы можно начать знакомство с Макьюином для тех, кто, может быть, его не знает как автора вообще.
Я сейчас расскажу, безусловно, об этом, но я просто не могу не вспомнить еще один кейс из биографии Макьюина. Где-то, наверное, ну, несколько лет назад, может быть, лет 5 назад, это было даже в новостях, об этом писали, был очень интересный эпизод, когда, значит, сын Макьюина получил 3 за сочинение по литературе, которое он написал по роману Макьюина, если я не ошибаюсь, там было либо «Искупление», либо «Амстердам». И прикол оказался в том, то, что это сочинение писал сам Макьюин, и учительница поставила за него 3. Но это вот к вопросу о том, что имел в виду автор и как на самом деле происходит вот обучение литературе. Тоже такой, может быть, один раз, но мне кажется, очень интересный такой характерный эпизод. По поводу субботы, мне кажется, что на самом деле я не против был обсуждать творчество Макьюина с любого романа, но «Суббота» мне просто показалось то, что, во-первых, он действительно небольшой, хотя Макьюин большой, наверное, совсем не пишет. Во-вторых, там действительно вот эта концепция того, что происходит человеком за один день, то есть вот те события, которые прошли за один день, и через эти события познакомиться с человеком, то есть вот один день с ним, мне показалось достаточно интересной для обсуждения и очень подходящей, наверное, под формат вот нашей передачи. Ну, еще «Суббота», наверное, одна из последних книг, которую я сам прочитал. На самом деле здесь не было какой-то логики, что именно с нее нужно начинать знакомство с Макьюином. Мне кажется, можно начинать с любой книги. Но при всем при этом она, наверное, более простая для старта Макьюина, то есть тот же «Амстердам» был бы сложнее в этом смысле.
Да, ну, а если говорить про сюжетность, то мы погружаемся в жизнь семьи среднего класса, безусловно, и сам Генри, и его жена Розалинд, они состоявшиеся люди, им около 45-50 лет. Мы видим, что у них достаточно стандартные переживания. Дети выросли. Один хочет быть музыкантом, играет в группе. Девушка уехала учиться, занимается поэзией. Мама главного героя находится в доме престарелых. И, в общем-то, вокруг вот этих всех вещей крутятся мысли Генри, вот это все перемежается с фактическими событиями, и иногда вот здесь я себя ловил на мысли, что как будто бы многовато описаний на единицу времени, то есть как будто бы ты читаешь книгу чуть ли не дольше, чем происходят вот эти события, и кажется, что этот день очень сильно затянулся. Но иначе, наверное, было бы сложно описать то, как познакомился он со своей женой, то, почему у него сформировались определенные взгляды и так далее и тому подобное. Ну вот как тебе вообще динамика, насколько тебе кажется это оправданным, насколько тебе вот стиль пера, если вот так можно сказать, Макьюина удобен, интересен именно с точки зрения качества чтения?
Ты всех персонажей перечислил, только там еще есть персонаж тестя, наверное, тоже таких один из ключевых, то есть отец Розалинд, который еще и, получается, большой друг их дочери, не помню, как дочь зовут, да? Что касается затянувшегося...
Дейзи, собственно, да. Тесть — это Иоанн Грамматик, ну, по крайней мере, в том переводе, который я читал.
Ну да, это он, по-моему, один перевод на русский язык, не больше. То, что день затянут, описание, он же на самом деле день-то затянутый и получился, то есть это же не стандартный день все-таки. При всем при этом мы видим, как будто бы, да, такую стандартную историю, вот как ты сказал, семьи среднего класса, как будто такой стандартный набор сюжетов, то есть вот все, что ты перечислил, ну, как бы, как будто бы выглядит достаточно так простым набором истории и жизни обычной семьи среднего класса, еще раз повторим, да? Но день не совсем стандартный, потому что даже вот по времени, то, что растянуто, он же там начинается где-то вот, когда он видит горящий самолет, приземляющийся в Хитроу, да? Это где-то происходит в районе там 3:30 утра, и ложатся спать после всего, чего случилось, они тоже где-то к 3 часам ночи, то есть это на самом деле обычная семья, но ее нестандартный день. И кроме этого, это суббота, которая вот наполнилась вот этими событиями, которые произошли в книге. Давай немножко расскажем. Понятно, что мы стараемся обычно не спойлерить, но при всем при этом тут, наверное, не получится объяснить историю, в чем сюжет книги. История заключается в том, что Генри едет по своим делам поиграть в теннис со своим другом и попадает в аварию, сталкивается там с такими не очень приятными ребятами. И штука в том, что примерно в это же время происходит вот как раз митинг против войны в Ираке, и, значит, вот эти вот ребята пытаются его, ну как, они там пытаются на деньги развести, наверное, так можно сказать. Там у него возникает конфликт, он из этого конфликта выходит, но факт в том, то, что он замечает то, что у одного из этих вот ребят у него заболевание мозга, и он ему об этом говорит. Тот, естественно, на него злится, у него там остается обида. Ну и потом ситуация складывается так, то что вечером эти ребята во главе с этим вот парнем, который болеет, как ему сказал Генри, вламываются к нему домой как раз в тот момент, когда дома уже собрались все, и Розалинд, и Дейзи, и Иван Грамматик, и начинает, ну как бы берет семью в заложники, начинает там высказывать определенные требования, заставляет его дочь раздеться, дочь беременная, как там выясняется, да, и потом там происходят разные ситуации, дочь ему пытается читать стихи, там они по-разному на него пытаются воздействовать, и Генри и его сын, они, ну, справляются постепенно с ним, как, они выходят из этой ситуации, но он падает с лестницы, и потом он попадает в больницу, вот этот вот бандит. Ну, и так получается, то, что именно Генри едет его в больницу оперировать.
Давай одну важную ремарку внесем. Они его сталкивают с лестницы специально, ну, в рамках самозащиты.
Ну, они мучаются по этому поводу. Ну, и так получается, то, что это тоже... Его забрали на скорой, и из больницы Генри позвонили. У нас тут вот есть пациент, и он приезжает, его лечит. Там жена даже у него спрашивает, ты его действительно как бы будешь лечить, может, кому-то другому отдать? Но он вот выполняет как бы свой долг, едет и лечит его. И там основной такой конфликт именно внутри Генри, такой спор самого с собой, потому что, с одной стороны, это человек, который, ну, нанес очень большой урон его семье, очень сильно обидел его самого, и самое главное, обидел его близких, его женщин, да, но, с другой стороны, он испытывает к этому человеку, то есть он на него, вся семья в каком-то смысле злится на этого человека, а он на него не злится, он испытывает к нему жалость, потому что он понимает его болезнь, и у него, ну, в какой-то момент даже появляется желание его вылечить, и получается, что вот этот вот день в жизни Генри, он становится таким, ну, как бы немножечко Рубиконом, он понимает, что он отличается от себя, ну, что-то вот произошло в нем, какой-то перелом, он понимает, что отличается от себя, условно, там, дня предыдущего, ну, и там заканчивается в каком-то смысле тем, что он говорит, что, наверное, это вот первый шаг в такую, в старость, когда он уже немножечко другой, потому что он как будто бы меняется его мировоззрение, как будто он по-другому в этот момент смотрит на мир уже.
Слушай, потрясающе, мне кажется, это впервые, когда за передачу мы полностью пересказали сюжет, очень кратко, но так и есть, тут даже особенно добавить нечего. А ты знаешь, согласен, что здесь вот одно из ключевых как раз, ну, некая внутренняя борьба и не борьба, хотя мне кажется, он бы так поступил в любой ситуации, то есть у него как будто бы этих терзаний не было, он выполнял свой долг, и, если помнишь, собственно, начинается все с того, что долг и для него, и для супруги это что-то очень важное. Иногда этот долг, этот профессионализм, он даже как будто бы выше вот этих уютных радостей, не так часто они находят время друг для друга, каждому бывает нужно бежать, даже когда они проводят время вдвоем, им сложно не выключать телефоны, не отзываться на просьбы коллег, и жена юрист, и он сам, будучи востребованным врачом, постоянно могут быть вызваны к себе на работу. Да, и то, что он человек долго, мы понимаем с самого начала, и в финале он просто действительно ведет себя согласно как будто бы своим убеждениям. Да, человек только что угрожал вообще безопасности его самых близких людей, мог разрушить его мир, но, тем не менее, он действительно вот прежде всего ориентируется на свой долг. Вот те ощущения, которые он переживал, ведь тут вопрос был не только лечить, не лечить, вопрос был в том, заявлять, не заявлять на этого Бакстера, и что, собственно, ему осталось. Будучи неизлечимо больным, он может либо последние дни своей жизни прожить в тюремной больнице, либо, ну, в каком-то более комфортном лечебном учреждении. И то, что все больницы, пусть и больницы, но разные, это тоже очень важный момент. Мне кажется, здесь, ну, вот самое классное для меня, что в этой книге, в этом произведении отражено, это как раз вот это соотношение макро- и микромира. Здесь очень классно показано, что очень много тревожных событий происходит. Вот он говорил, что 90-е годы были достаточно спокойны. Ну, наверное, для Британии, может быть, так можно рассуждать. Да, и вот сейчас, в тот период, когда происходят события, ну, там действительно очень много страхов для мирового пространства. Беспрецедентная атака террористов, волнение, очень много общественных потрясений, раскол в обществе, потому что когда часть населения поддерживает действия правительства, часть нет, безусловно, это делит людей по политическим взглядам. И даже внутри семьи это деление происходит. Есть вариант поведения, когда ты просто отстраняешься от этого, как, например, делает Тео. Ну и Дейзи, наоборот, она явно высказывает свою позицию, не боится этого делать, не боится поспорить с отцом, а он, с одной стороны, пытается ей возражать, с другой стороны, понимает в определенный момент, что ему важнее, быть правым или просто сохранить вот это ощущение близости к дочери. И он хочет к этому вернуться, но какой-то шаг сделан ему, вот не всегда удается это объяснить дочке, да, что на самом деле у него как будто бы позиция есть, но она такая не очень сформированная. Там приводились примеры, что он общался в том числе с пациентами, которые пострадали от режима Хусейна, и поэтому у него есть определенные ощущения, что его нужно прекратить любой ценой. Но, собственно, здесь это как раз про то, что очень много внешних сил всегда на нас влияет. Мы всегда можем чего-то бояться. В мире всегда что-то происходит. И это глобально может повлиять на нас. Но, с другой стороны, у нас всегда есть семья, у нас есть свой внутренний мир, в котором тоже происходит много событий, и который тоже может в какой-то момент быть под угрозой. И как раз вот кульминация этой книги ставит под угрозу его внутренний микромир, да, в котором существует его семья, его самые близкие люди. И как будто бы ты понимаешь, что в каждый момент времени ты выбираешь, вот что тебе важнее. Те события, которые происходят в большом мире вокруг тебя, ты можешь на них реагировать, ты можешь спорить по поводу них даже с самыми близкими людьми, а можешь, собственно, выбрать вот этот маленький свой мирок, и тогда, собственно, неважно вообще, как ты относишься к этим событиям, как твои близкие люди к ним относятся, да, вот этот уют, вот этот волшебный баланс, который внутри тебя, внутри твоей семьи, он как будто бы важнее. И здесь, ну, на мой вкус, вот как раз вот это было очень классно передано, подано, и где-то вот в первой части произведения, когда еще Генри, только увидев вот этот самолет, непонятно, то ли террористов, то ли нет, спускается на кухню и встречает Тео, и они обмениваются впечатлениями по поводу этих событий. Тео очень такую философскую фразу кидает, что на самом деле важно и не важно. Вот это как раз то, о чем, наверное, может быть, и автор хотел читателю сказать, да, что вот эти как будто бы самые важные вещи, они, ну, не так иногда важны, как то, что прямо перед тобой, те люди, которые ближе всего к тебе, мировые вопросы, мировая политика, вопросы войны и мира, они, конечно, всегда присутствуют, но только ты выбираешь, насколько тебе быть в это вовлеченным, насколько тебе по поводу этого спорить, насколько тебе самому себя в это погружать. Ну вот, кстати, по поводу террористов, ну вот, не знаю, если честно, всегда такие моменты немножко раздражают, когда русские летчики летят домой в Ригу, один из них чеченец, второй араб. Ну, в общем, тут
это клюква называется.
Хочется, чтобы автор был чуть-чуть был в материале получше, да, в 2001 году. Вот. Ну, а если вот это убрать за скобки, то в целом, мне кажется, вот с этой задачей, по крайней мере, как я ее считал, Макьюин справился классно. Да, мы видим, ну, действительно, мир человека. Безусловно, он тоже несовершенный, там куча есть противоречий. Грусть по поводу того, что мама уже тебя не узнает, то, что ты с дочерью потерял какую-то связь, то, что тесть тоже человек очень своеобразный и тоже в какой-то момент с дочкой твоей поступил не очень хорошо. Но все это как бы то, что присутствует в каждой семье. Ну, любая система несовершенна, но она твоя, ты ее любишь. И сделаешь все в итоге, чтобы она была целостной и чтобы в ней был определенный баланс. Ну, а как ты, являясь человеком долга, собственно, ну, ведешь себя соответственно.
Я думаю, что, кстати, автор не то чтобы не в материале, я думаю, что он специально сделал, он показывал, насколько, ну, как бы он человек занятой, ну, Генри в смысле, человек, который, с одной стороны, у него есть свои убеждения, но все эти убеждения, они основаны на косвенных знаниях, то есть это был, мне кажется, намеренный такой шаг, то есть он как бы все вещи узнает немножко с задержкой, немножко неточно, и поэтому вот русские террористы, чеченцы, арабы, то есть это вот все намешано, те самые конспирологические представления обывателя о том, как устроен мир. Я думаю, что это вот было вот так вот. Мне еще понравилось здесь, ты немножко тему это затронул, соприкосновение трех миров, ну, наверное, трех, вот они все части одного, но вот история к тому, как он ездил к своей маме в дом престарелых, которая, безусловно, была миром его прошлого, который, понятно, что уже они, ну, как бы люди, постепенно становящиеся чужими друг другу, понятно, что история с мамой заканчивается, и это тоже тот этап его жизни, который частично уже прошел, и какие-то вот остатки, это вот доживающая свою жизнь его мама, они тоже уже проходят. Второй этап — это история с его детьми, которые уже повзрослели, и становится ясно, что они переходят в собственную жизнь. Он так или иначе, сталкиваясь с творчеством Тео, тоже понимает, что это не до конца понятное ему, не до конца он этим живет, он очень хочет в этом поучаствовать, но все как-то получается не очень, все как-то получается. Понятно, что это тоже другая история, другая жизнь, которая тоже постепенно перестает быть его. Ну и самое интересное, это прям вот история отца. Это тоже к Тео относящаяся, та же самая часть жизни, но это вот история отца и дочери. Как отец вдруг узнает, что его дочь повзрослела, там же есть вот этот вот момент. То есть у него дочь уже совсем взрослая, может, она уже беременная. То есть понятно, что у него в доме сейчас бандиты, у него происходит вот это, вот, а для него вот это вот самая ошарашивающая новость. Это, конечно... Ну, то есть он это понимал, безусловно, но вот видеть свидетельство наглядное этого для него, конечно, очень тяжело. То есть он вот здесь... Это очень классно описано, мне очень это понравилось. И у него настал третий этап жизни, где вот с ним осталась Розалинда, и это, наверное, самый такой, ну, хэппи-энд, наверное, книги, хэппи-энд этого романа, потому что вот он два этапа жизни прошел, нам их вот на протяжении дня показали, и вот этот последний, третий этап, они остались с Розалиндой, они самые близкие люди, они люди, которые вот есть друг у друга, и вот то, что заканчивается все в спальне, там, где и началось, то есть получается, что вот эта семья, которая, ну, есть вот семья на разных уровнях, да, вот ты сказал про макро и микро мир, но есть и разные уровни семьи. То есть есть семья вот большая, где все в нее попадают. Тесть, мама, дети, вот все вот эти вот родственники. Есть семья чуть поменьше, где семья вот папа, мама и дети. И есть семья совсем вот такой вот маленький микромир, где два человека, которые вот объединены одним общим. И то, что они есть друг у друга, ну, наверное, дает нам право думать то, что все-таки у них двоих все будет хорошо. И последняя большая завершающая, ну, надеюсь, что большая, да, завершающая часть их жизни, она все-таки будет хорошей, потому что они вот есть друг у друга, и мне кажется, что вот это очень хороший финал, очень хорошая часть, которая есть вот в субботе.
Ты знаешь, мне кажется, если вот такие временные пласты рассматривать, то в общем-то, главный герой не только бросает взгляд в прошлое, но вот, если помнишь, в финале он как раз и как будто бы раздумывает о будущем, предполагая, что должно случиться в ближайшие несколько лет, да, и вот действительно предугадывает, что да, они с супругой будут оставаться, и, наверное, вот эти приятные мелочи жизни, вот эти ритуалы, которые, наверное, британскому человеку еще ближе, еще важнее, да, соблюдение определенных традиций, это как раз то, что и делает жизнь человека, возможно, по-настоящему счастливой. Ты знаешь, еще вот в финале хотелось затронуть, ну, такую, может быть, второстепенную вещь, но, тем не менее, мне понравившуюся. Это описание именно вот его профессионализма. Да, то, как происходила операция, вот эти детали. Ну, всегда приятно, когда в произведении дополняется история, связанная с, ну, таким неспецифическим контекстом. И тут мы понимаем, что Генри действительно вот, ну, он такой вот человек от профессии, который все равно должен сделать то, что должен. И когда вот этот выбор, там, мстить, не мстить, он на самом деле у него не стоял, он стоял у его жены, которая задала этот вопрос, но, наверное, она хотела задать его себе, о чем они впоследствии говорили. И то, что они могли друг с другом обсуждать вот самые там, откровенные вещи, находить общий язык и делать это, несмотря на большое количество лет, прожитых вместе, ну, наверное, тоже очень редкое явление на самом деле. Да, мы видим, в каком смысле идеальное развитие событий, когда люди на протяжении десятков лет не утрачивают эмоциональную, прежде всего, близость. Вот, и в связи с этим, ну, действительно, могут пожелать только оставаться друг с другом максимальное количество времени. Поэтому, ну, очень много контекстов, которые здесь можно продумать для себя. Я думаю, что можно пожелать нашим слушателям, кто не знаком с произведением «Суббота», прочитать эту книгу. Она действительно небольшая. Можно подумать о каких-то вещах, получить удовольствие от событий, которые здесь описаны. Ну и спасибо, что были сегодня с нами. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Услышимся в следующем эфире. Всем пока, всем счастливо.
Всем пока.
Книга ворот.